Глава вторая. Здравствуйте. Я ваш следователь. Меня зовут Роберт Клайв МакГрегор. После того, как мы проведем цикл допросов, вы вправе вызвать адвоката. Если бы вы не были тем, кем были, мы бы дали вам право пригласить любого адвоката уже на этой стадии следствия.
А кем я был?
— поинтересовался Исаев. Мы располагаем достаточной информацией о вашем прошлом. Суть следствия заключается в том, чтобы во время нашего диалога окончательно расставить все точки над «и».
— Могу я задать вопрос?
— Пока мы не начали работу, да. Вы назвали свое имя, но я не знаю, какую страну вы представляете. — Я представляю секретную службу Великобритании. Удовлетворены ответом? — Вполне благодарю. — Фамилия, имя, место и год рождения. Исаев готовился к такому вопросу. Он понимал, что все зависит от того, кто, где и как будет произносить эти, казалось бы, столь простые слова. Но, услыхав их, ощутил растерянность, не зная, что ответить. Приученный 25 годами к тому, чтобы анализировать, рассматривая и оценивая с разных сторон не то что слово, но даже паузу, взгляд и жест, как свой, так и собеседника, Исаев был убежден, что своим, вернись он на родину, и отвечать не придется, там все знают. Однако во время морского столь страшного путешествия с Никсфарштейн он, раскрепощенно с душащей обидой и презрением, разрешил себе наконец услышать тот вопрос, который жил в нем, начиная с 36-го года, после процесса над Львом Борисовичем и Зиновьевым. А, собственно, кто теперь знает обо мне, если Каменев, Зиновьев, Бакаев и даже курьер центра Валя Ольберг — враги народа. В 37-м, когда один за другим исчезли те, кто строил ЧК, кто знал его отменно, Артузов, Кедров, Уншлихт, Бокий, Берзин, Пузицкий, он ощутил зябкую пустоту, словно окончательно порвалась пуповина, связывавшая с изначалием. С осени 39-го люди из центра вообще перестали выходить на него. Пакт с Гитлером он принял трагично, много пил, искал оправдания, объективные находил, но сердце все равно жало. Оно не подвластно логике и живет своими законами в системе таинства под названием «человек». Именно тогда Исаев заново прочитал книгу Вальтера Кривицкого, резидента НКВД в Париже, который выступил с разоблачением Ягоды, Ежова и Сталина. Исаев хорошо знал Кривицкого. У них было 3 встречи в Париже и Амстердаме во время прогулки на туристском катере по тихим каналам, над которыми медленно стыли чайки. Тогда его отчего-то поразило, что они не кричали, как на берегу или в порту. Странно. Сразу после того, как уход Кривицкого стал сенсацией, в 37-м еще Исаев затаился. Если он предал, значит, назовет имена Шандера, Треппера и Майо. Цепь, однако, продолжала функционировать. Отозвали 3 товарищей, видимо, боялись за них, но потом докатилось, что дома их расстреляли. Значит, Кривицкий хранил в себе то, что ему предписывал долг. Значит, он не открыл имен товарищей по борьбе с нацизмом. Значит, действительно он ушел по идейным соображениям. Предатель в разведке прежде всего открывает имена друзей, но ведь Вальтер знал Яна, Кима, но ни словом не упомянул о них. Кривицкого убили. Он унес с собой имена товарищей, никто в Европе не был схвачен. Значит, он выбрал путь политической борьбы против террора, а не измены. Тем не менее, Исаев тогда сменил квартиру и лег на грунт, стараясь понять, нет ли какой-то связи между происходящим дома и тем, что ежечасно затевалось в сером здании на Александерплац и в тех конспиративных квартирах, где он мог появляться, не вызывая подозрений у руководства. Как никто другой, он четко знал внутренние границы Рейха. «Это мое дело, это мой агент, это моя информация, не вздумай к ним прикоснуться, собственность». Он заметил ликование в РСХА, когда пришло сообщение, что на партконференции из ЦК за плохую работу был выведен бывший нарком иностранных дел Литвинов. Иначе как паршивый еврей, враг НСДАП, его в Германии не называли. Именно тогда в баре «Мексико», крепко выпив, Шелленберг поманил пальцем Штирлица и, брицая стаканами, чтобы помешать постоянной записи всех разговоров, которые велись тут по заданию Гейдриха, шепнул.
«Зачем война на два фронта? Ведь Сталин расстилается перед нами. Он капитулировал по всем параметрам.
Он подстраивается под наши невысказанные желания. Чего ж больше?»
Штирлиц отправил шифрованную телеграмму об этом из Норвегии, приписав, что ответа может ждать только один день. Дал адрес отеля, не своего, а того, что был напротив. Через 5 часов неподалеку от парадного подъезда остановился Паккарт. Вышли трое, заученно разбежались в разные стороны, рассматривать витрины. Тот, кто сидел за рулем, отправился к портье, пробыл там недолго, вышел, пожав плечами, сел в машину и уехал. Троица осталась. Через 10 минут Исаев позвонил портье, назвался Зооле, тем псевдонимом, который тогда знала Москва, спросил, не приходил ли к нему директору Любекского отделения банка господин высокого роста в бежевой шляпе.
«Он только что ушел, господин Зооле. Очень сожалею. Хотите, чтобы я послал за ним человека? Возможно, он еще ждет такси».
«Нет, спасибо», — ответил Исаев. «Пошлите вашего человека в отель «Метрополь». Это наискосок. Пусть оставит портье письмо моего друга.
Он же принес мне письмо. Оно передо мной, господин Зооле. Сейчас оно будет в «Метрополе».
В шифре письме говорилось. Спасибо за ценнейшее сообщение. В Берлин вам возвращаться рискованно. Позвоните в посольство, назовитесь и оставьте адрес, о вас позаботятся. Через 30 минут Исаев, сломанный и раздавленный, выехал на аэродром и взял билет в Берлин. Может быть, действительно в стране случилось самое страшное, и к власти пришли те, кто хочет Гитлера. Кто же его хочет? И он не посмел тогда дать ответ на этот вопрос. Жалко, сломанно, с ощущением мерзкой годливости к самому себе. «Куда бы я отсюда не бежал», — сказал он себе тогда, понимая, что в который уже раз оправдывает себя, вымаливая у себя же самого индульгенцию. Меня всюду будут воспринимать как оберштурмбанфюрера СС, врага, нациста, губителя демократии. Я лишен права сказать, кто я на самом деле, потому что враги начнут кампанию. Гестапо и НКВД умеют сотрудничать, даже в разведке. Совместимость. Вальтер Кривицкий ушел чистым. Я служил в РСХА, я замаран тем, что ношу руны в петлицах и имею эсэсовскую наколку на руке. «Но ты», — сказал он себе, вернувшись в Берлин, — «сейчас надо сделать все, чтобы вернуться нелегально домой и уничтожить там тех, кто предал прошлое. Это высшая форма преступления, предательство прошлого. Такое не прощают, за это казнят. Ты способен на это? Или ты трус?» — спрашивал он себя требовательно, с бессильной яростью. Эта мысль постоянно ворочалась в нем до того дня, пока он не прочитал фрагменты плана Барбаросса. А затем в марте 41-го получил шифровку из центра, поначалу испугавшую его, ибо никто не знал его нового адреса. Ситуация в Югославии складывается критическая. Враги народа, провоцировавшие дома репрессии, ликвидированы. Просим включиться в активную работу. Исаев испытал тогда счастливое облегчение. Уснул без снотворного, однако наутро проснулся все с той же мыслью. «Значит, ты все простил? Ты все забыл, как только тебя поманили пальцем». Но тогда он уже вновь обрел право дискутировать с самим собою. И поэтому он круто возразил себе. «Меня поманили не пальцем, я не проститутка. Мне открыто сообщили, что были репрессии, и что с приходом нового наркома Берия прошлое кануло в лету. Марат Д'Антон Робеспьер. Революция не бывает бескровной».
«Я не стану отвечать на ваш вопрос, мистер МакГрегор».
Тот кивнул, закурил, пододвинул Исаеву Винстон, записал ответ в лист протокола и перешел ко второму вопросу. «Фамилии, имена, годы и места рождения ваших родителей?»
«И на этот вопрос я отвечать не стану».
«Являетесь ли вы членом какого-либо профсоюза, партии, пацифистской организации?»
«Прочерк, пожалуйста».
МакГрегор улыбнулся. «Насколько мне известно, понятие «прочерк» присуще лишь тоталитарным государствам. Мы придерживаемся традиций.
Я должен записать ваш ответ. Я не отвечу и на этот вопрос.
Имя и девичья фамилия жены
Я не отвечаю. У вас есть дети? Не отвечаю.
МакГрегор перевернул страницу, снова закурил, заметив:
с наиболее скучными вопросами мы покончили, теперь перейдем к делу.
Он раскрыл вторую папку, достал оттуда фотографию Штирлица, сделанную кем-то в Швейцарии возле пансионата Вирджиния, когда он искал несчастного профессора Плейшнера.
Знаете этого человека? Чем-то похож на меня. Но это не вы. Нет, это не я.
МакГрегор пододвинул папку.
Поглядите.
Там есть ваше фото в форме. Вместе с Шелленбергом в Лиссабоне. Данные из вашего личного дела. И характеристики.
Все верно.
Макс фон Штирлиц. Штандартенфюрер СС. Истинный рейц. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера. Предан идеалам НСДАП. Характер нордический, стойкий. Спортсмен. Порочащих связей с врагами Рейха не имел. Родственников за границей нет. Фамилию не менял. Никто из близких не был арестован гестапо.
«Этого человека знаете?» — усмехнулся МакГрегор. «Или нужны очные ставки?»
«Я бы не отказался от очных ставок».
«Вы их получите. Но лишь после того, как мы кончим наше собеседование,
мистер МакГрегор. Собеседование не получится. Я не стану отвечать ни на один ваш вопрос». Тут покачал головой.
«На один ответите. Как вы себя чувствуете после столь отвратительного путешествия? Пришли в себя?»
«Да, в какой-то мере».
«Врач не нужен?»
«Нет, благодарю».
«Не сочтите за труд закатать рукав рубашки. Я хочу сфотографировать номер вашей эсэсовской татуировки».
Исаев помедлил мгновение, понял, что отказывать глупо, отвернул рукав, дал сфотографировать татуировку, невыводимо въедливую. Тысячелетний Рейх не допускал и мысли о возможном крахе. Все делалось на века, прочно. А потом в эту комнату с металлическими тяжелыми ставнями ввели штурмбанфюрера СС Риббе из гестапо. Сильно похудел, костюм болтается, глаза пустые, недвижные, руки бессильно висят вдоль тела.
— Вы знаете этого человека? — обратился к нему МакГрегор. — Да, он мне прекрасно известен, — монотонно, заученно отрапортовал Риббе. — Это штандартенфюрер СС Штирлиц из политической разведки, доверенное лицо бригады фюрера Шелленберга.
— Вам приходилось работать со Штирлицем?
— Нет.
— Благодарю вас, — с традиционным оксфордским придыханием учтиво заметил МакГрегор. — Можете возвращаться к себе. Следующим был Воленька Пимезов, бывший помощник Гиацинтова, начальника Владивостокской контрразведки в 22-м, последней обители Белой России. — Знаете этого человека? Воленька был, в отличие от Риббе, совершенным живчиком, сияющими глазами, похудевший, но не изможденный. На Исаева смотрел с восторженным интересом. — Господи! Максим Максимович! Сколько лет, сколько зим, и вы здесь!
— Мистер Пимезов, неожиданно резко, словно бы испугавшись чего-то, прервал его МакГрегор.
— Пожалуйста, без эмоций. Отвечайте только на мои вопросы. Вам знаком этот человек?
— Конечно! Это Исаев, Максим Максимович!
МакГрегор обратился к Исаеву.
— Вы знаете этого человека?
— Нет. Мистер Пимезов, меланхолично продолжал МакГрегор, когда и где и при каких обстоятельствах вы познакомились с человеком, представленным вам к опознанию?
— Максим Максимович Исаев был ответственным секретарем газеты господина Ванюшина у нас во Владивостоке, начиная с 21-го.
Исаев почувствовал, как сжалось сердце. Вспомнил громадину Ванюшина, его глаза полные слез. Когда он в номере хабаровского отеля, развалившись на шкуре белого медведя, главном украшении трехкомнатного люкса, дал ему заметочку из газеты.
— Прочтите, прочтите повнимательней, Максим Максимович. Или хотите я вслух с выражением, а? Извольте. Вчера у мирового судьи слушалось дело корреспондента иностранной газеты по обвинению в нарушении общественной тишины. Корреспондент этот, Фредерик Раннет, сказал своим гостям-иностранцам в ресторане, что в России можно любому и всякому дать по физиономии и ограничиться за это штрафом. Заключив пари, Раннет подошел к лакею Максимову и дал ему оплеуху. Суд приговорил Раннета к 7 дням ареста. А каково? И заголовочек. В России все можно. У нас все можно, воистину. Вот мне давеча наш премьер Спиридон Дионисич Меркулов излагал свое кредо. В репрессалиях, супротив политических противников, дозировка не потребна, друг мой. Тот станет у нас великим, кто пустит кровь вовремя и к месту. Тогда пущай ее хоть реки льются. Это вроде избавления от болезни, это как высокое давление спустить людскую страсть, утихомирить. Главное — врагов назвать, от них беда, не от самих же себя.
Что можете сказать о деятельности Исаева? Макгрегор смотрел на Пимезова с легкой долей презрения. Блестящий журналист, перо номер два. Его обожали в Приморье. Что имеете добавить к этим показаниям? То, что в течение последних 7 месяцев, перед тем, как банды Красной Армии вошли во Владивосток, мы тщательно следили за Максимом Максимовичем, подозревая его, и не без основания, в том, что он является лазутчиком красных.
Макгрегор обернулся к Исаеву.
Отвергаете?
Тот кивнул. Макгрегор отпустил Пимезова. Английский у бедолаги ужасающий, путает времена, слова произносит на русский лад. Протянул Исаеву папочку розового цвета. Знакомьтесь.
Исаев открыл папку и впервые дрогнул. Прямо в его лицо смотрели горестные глаза Сашеньки Гаврилиной. Он долго не мог оторваться от ее фотографии. Отметил машинально, что это не подлинник, а копия, потом аккуратно прикрыл папку.
«Мистер Макгрегор, я бы хотел понять, чего вы от меня хотите? Возможно, это поможет нашему диалогу».
Тот согласно кивнул. «Я готов ответить. Меня и мою службу интересует, на кого вы работали по-настоящему. На красных? Шелленберга? Или на представителя американской разведки мистера Пола Роумана, вместе с которым, начиная с 1946 года, развили бурную активность в Латинской Америке по розыску шефа гестапо Мюллера?»
Если я отвечу, что по-настоящему работала лишь на красных, это может оказаться некоторым конфузом для британской службы. Допрашивать представителя русского союзника без сотрудника посольства.
Вы совершенно правы, мистер Штирлиц. Исаев, но ведь вы не сделали подобного рода заявления, поэтому я допрашиваю вас как эсэсовского преступника.
Значит, если я сделаю такое заявление, представитель русского посольства будет приглашен сюда?
Макгрегор пожал плечами. Кто же приглашает дипломатов на конспиративную квартиру секретной службы? Мы подыщем для этого другое место. Итак, я могу записать. Вы признаете, что работали на русских?
Да.
Назовите имена тех, кто может поручиться за вас в Москве.
Исаев ощутил физически, как англичанин его ударил. Кого он может назвать? Кого? Пустышева, Блюхера, Каменева, Кедрова, Уншлихта, Артузова? Берзина, кого? Я считаю это нецелесообразным.
Могу поинтересоваться, от чего?
На этот вопрос отвечать не стану.
Как нам сообщить русским ваше имя?
А вы дайте им те имена, которые называли господа, вызванные вами для опознания.
Хорошо. И Макгрегор протянул Штирлицу свое вечное перо. Пожалуйста, убедитесь в правильности ваших ответов и подпишите каждый. Убедившись в том, что его ответы записаны верно, полное отрицание всего и вся, Максим Максимович подписал каждый свой ответ. Макгрегор спрятал бумагу в портфель, откланялся и, уже открыв дверь комнаты камеры, задумчиво спросил: «А если бы вам не постелили одеяло с клеймом Куйбышева, вы бы заговорили по-русски?» И, не дождавшись ответа, вышел.